Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Из сокровищницы церковной, чтобы откровение, данное Богом, было неизменным, точным и могло передаваться из поколения в поколение, Господь дал людям Священное Писание. Современный нам язык не в силах передать всей красоты и глубины этих богодухновенных текстов, поэтому важно читать их на церковнославянском языке, освященном тысячелетним употреблением богослужений и являющимся частью церковного предания. Авторский радиоцикл Александра Владимировича Желобанова, руководителя группы изучения Священного Писания при Заиконоспасском монастыре Москвы.
Здравствуйте, братья и сестры. Мы продолжаем наш цикл «Из сокровищницы церковной». И, наверное, не буду продолжительно говорить какого-то вводного слова. Хотелось бы представить отца Георгия Дорофеева, с которым мы уже присутствовали и читали вместе, и этим делом занимаемся не первый год. Отче, представьтесь, пожалуйста.
Да, приветствую всех, дорогие слушатели. Священник Георгий Дорофеев, настоятель Покровского храма деревни Воре Богородская, руководитель группы чтения Слова Божия. У нас так группа называется «Чтем Слово Божие» в городе Щелково. Вот читаем мы каждую неделю по средам. Вот Слово Божие, толкование на церковно-славянском языке. То, чем Александр занимается в группе в Москве.
Мне хотелось бы предварить наше продолжение в новом году сказочкой русской народной и сказкой Андерсена. Они имеют один такой сюжет, одну сюжетную линию, что и интересно, что в Дании и на русской земле, да, один и тот же сюжет, он как-то был явлен, в общем-то, в одном смысле, в едином смысле, но с небольшими расхождениями. Мне просто почему-то эта сказка как-то так вот очень живо откликнулась в сердце, хотя хочется сразу предупредить, что сказка, она очень, кажется, простая и вроде бы незамысловатая, но если чуть-чуть внимательно всмотреться, то среди каких-то таких вот бытовых, по-житейски понятным повествованием кроется такая какая-то невероятная силища, причем силища, такое духовное силище.
И сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок.
И такой намек, что будь здоров, намек. Хотелось бы, чтобы этот намек, он был как-то явлен всем, потому что этот намек имеет смысл ключа, да, ключа каким-то жизненным таким нашим ключевым проявлением нашей жизни. Ну, собственно, нужно просто ее прочесть и немножко повнимать ей. Вот я с благословения отца Георгия начну. Эта сказка среди русской такой сказочной народной традиции, она называется сказка «Мена». От слова «обмен», да, «обмениваться». Также имеет она название «Три поцелуя». В фольклорном сборнике я видел. Вот, еще какое-то название, сейчас уже не вспомню.
Надо же, я даже не знаю такой, хотя фольклор изучала в университете.
Да, ну вот тот вариант, который у меня, русская народная сказка, она в сборнике у Константина Ушинского. Он, видно, ее выявил для того, чтобы детки, и не только детки, как мы здесь совсем не детки, но она очень как-то давно попалась в сферу нашего внимания и уже несколько лет никуда не выветривается.
Боюсь, что в духовном смысле многие очень из нас детки. Не в похвалу, конечно.
Да. Сказано, будьте младенцами по злобе, но не по уму. И да, а вот у Ганса Христиана Андерсена она называется «Уж что муженек сделает, то и ладно». Такое название она носит.
Прям по домострою, я бы сказал.
Да, да, кстати. Итак, «Мена». Купался богатый купец в реке. попал на глубокое место и стал тонуть. Шел мимо старик, мужичок-серячок. Услыхал крик, кинулся и купца из воды вытащил. Купец не знает, как старика благодарить. Позвал к себе в город, угостил хорошенько и подарил ему кусок золота величиною в конскую голову. Взял золото мужичок и идет домой. А навстречу ему барышник целый табун лошадей гонит. «Здравствуй, старик, откуда Бог несет?» «Из города, от богатого купца. Что же тебе купец дал?» «Кусок золота в конскую голову. Отдай мне золото, возьми лучшего коня». Взял старик лучшего коня, поблагодарил и пошел дальше. Идет старик, а навстречу ему пастух волов гонит. «Здравствуй, старик, откуда Бог несет?» «Из города, от купца. Что же тебе купец дал?» «Золото в конскую голову. А где же оно?» «Променял на коня. Променяй мне коня на любого вола». Старик выбрал вола, поблагодарил и пошел. Идет старичок, а навстречу ему овчар. Гонит овечье стадо. «Здравствуй, старичок, откуда Бог несет?» «От богатого купца из города. Что же тебе купец дал?» «Золото в конскую голову. Где же оно?» «Променял на коня». «А конь где?» «Променял на вола». «Променяй мне вола на любого барана». Взял старик лучшего барана, поблагодарил и пошел дальше. Идет старик, а навстречу свинопас. Поросят гонит. «Здравствуй, старик, где был?» «В городе, у богатого купца». «Что же тебе купец дал?» «Кусок золота в конскую голову». «Где же оно?» «Променял на коня». «А конь где?» «Променял на вола». «А вол где?» «Променял на барана». «Давай мне барана, бери себе лучшего поросенка». Выбрал старик поросенка, поблагодарил пастуха и пошел. Идет старик, навстречу ему коробейник с коробком за спиной. «Здравствуй, старик, откуда идешь?» «От купца из города». «А что тебе купец дал?» «Золото в конскую голову». «А где же оно?» «Променял на коня». «А конь где?» «Променял на вола». «А вол где?» «Променял на барана». «А баран где?» «Променял на порося». «Променяй мне поросенка на любую иглу». Выбрал старик славную иголку, поблагодарил и пошел домой. Пришел старик домой, стал через плетень перелезать и иглу потерял. Выбежала старику навстречу старушка. «Ах, голубчик мой, я без тебя здесь совсем было пропала. Ну, рассказывай, был ты у купца?» «Был. Что тебе купец дал?» «Кусок золота в конскую голову». «Где же оно?» «Променял на коня». «А конь где?» «Променял на вола». «А вол где?» «Променял на барана». «А баран где?» «Променял на поросенка». «А поросенок где?» «Променял на иглу». «Хотел тебе старое подарочек принести, стал через плетень перелезать и потерял». «Ну, слава же Богу, мой голубчик, что ты сам вернулся. Пойдем в избу ужинать». И теперь живет старичок со старушкой, счастливый и без золота.
Вот совсем не как пушкинская старуха, да, которая, помните, у разбитого корыта?
Да, здесь другая история. Совсем другая история. Действительно, первое то, что бросается в голову, это то, как встретила старуха старика. Но не только это. Я попросил бы отца Георгия прочесть... Прежде чем мы скажем несколько слов, какой-то отзыв, да, который здесь невозможно не сказать. Я бы попросил еще прочесть, хотя, наверное, батюшка, с вашего разрешения, я прочту избранное, да, чтобы да, а потом мы уже тогда обсудим, да. Вот у Ганса Христиана Андерсена этот сюжет, он с другими вариациями, может быть, в какой-то мере с другим характером. У него эта сказка носит название «Уж что муженек сделает, то и ладно». Я с выдержками прочту ее. «Расскажу я тебе историю, которую сам слышал в детстве. Всякий раз, как она мне вспоминалась потом, она казалась мне все лучше и лучше. С историями ведь бывает то же, что со многими людьми, и они становятся с годами все лучше и лучше, А это куда как хорошо. Тебе ведь случалось бывать за городом, где ютятся старые-престарые избушки с соломенными кровлями. Крыши у них поросли мхом и травой. На коньке непременно гнездо аиста, стены покосились, окошки низенькие, и открывается всего только одно. Немножко пропущу. Вот точь-в-точь такая-то избушка стояла у нас за городом, а в ней жили старички муж с женой. Как нескромно было их хозяйство, а кое без чего они все же могли бы и обойтись. Была у них лошадь, кормившаяся травой, что росла у придорожной канавы. Муж ездил на лошадке в город, одалживал ее соседям. Ну, а уж известно, за услуги оплачивают услугой. Но все-таки выгоднее было бы продать эту лошадь или поменять на что-нибудь более полезное. «Да вот на что! Но уж тебе это лучше знать, муженек», — сказала жена. «Нынче как раз ярмарка в городе. Поезжай туда и продай лошадку или поменяй с выгодой. Уж что ты сделаешь, то и ладно, поезжай с Богом». И она повязала ему на шею платок. Это то. Она все-таки умела делать лучше мужа. Потом пригладила шляпу старика ладонью и поцеловала его в губы. И вот поехал он в город на лошади, которую надо было или продать, или обменять. Уж он-то знал свое дело. И встречает он по дороге на ярмарку мужика с коровой. «Эй, ты!» — с коровой крикнул он. «Постой-ка, видишь мою лошадь? Я думаю, она стоит дороже твоей коровы. Ну так и быть, мне корова сподручнее. Поменяемся?» «Ладно», — ответил тот, и они поменялись. Дело было слажено, и крестьянин мог повернуть во свояси. Он ведь сделал то, что задумал. Но раз уж он решил побывать на ярмарке, так и надо было, хотя бы для того только, чтобы поглядеть на нее. Вот и пошел он с коровой дальше. И вот он совершает ряд мен, обмениваясь корову на гуся, гуся на овцу и далее. В конце концов он сильно умаялся за день на ярмарке. Не худо было бы теперь и перекусить да выпить. А постоялый двор тут как тут. К нему он и направился, а оттуда выходил в эту минуту работник с большим, туго набитым мешком. И они встретились в дверях. «Чего у тебя там?» — спросил крестьянин. «Гнилые яблоки», — ответил работник. «Несу полный мешок свиньям». «Такую-то уйму! Вот бы поглядела моя старуха, у нас в прошлом году уродились на старой яблоне всего одно яблочко, так мы берегли его в сундуке, пока не сгнило». «Все же это показывает, что в доме достаток», — говорила старуха. «Вот бы посмотрела она на такой достаток. Да надо будет порадовать ее». «А что дадите за мешок?» — спросил парень. «Да вот курицу». И он отдал курицу, взял мешок с яблоками, вошел в горницу и прямо к прилавку, а мешок приткнул к самой печке. Она топилась, но крестьянин и не подумал об этом. В горнице была пропасть гостей. Барышники, торговцы скотом и два англичанина, такие богатые, что карманы у них чуть не лопались от золота. И большие охотники биться об заклад. «Теперь слушайте». «Зус, зус, что это за звуки раздались у печки, а это яблоки начали печься?» «Что там такое?» — спросили гости, и сейчас же узнали всю историю о мене, лошади на корову, корову на овцу и так далее, до мешка с гнилыми яблоками. «Ну и попадет тебе от старухи, когда вернешься», — сказали они. «То-то крику будет. Поцелует она меня, вот и все», — сказал крестьянин. «А еще скажет, уж что муженек сделает, то и ладно». «А вот посмотрим», — сказали англичане, — «ставим бочку золота. В мере 100 фунтов». «И полного четверика довольно», — сказал крестьянин. «Я-то могу поставить только полную мерку яблок, да нас со старухой в придачу». «Так мерка-то выйдет уж сверхом». «Идет», — сказали те и ударили по рукам. Подъехала тележка хозяина, англичане влезли, крестьянин тоже. Взвалили и яблоки, покатили к избушке крестьянина. «Здравствуй, старуха, здравствуй, муженек». «Ну, я променял». «Да уж ты свое дело знаешь», — сказала жена. Обняла его, а на мешок и англичан даже и не взглянула. «Я променял лошадь на корову». «Слава Богу, с молоком будет», — сказала жена. «Будем кушать и масло, и сыр. Вот мена так мена». «Так-то так, да корову-то я сменял на овцу». «И того лучше», — ответила жена, — «обо всем-то ты подумаешь. У нас и травы-то как раз на овцу. Будем теперь с овечьим молоком и сыром, да еще шерстяные чулки и даже фуфайки будут. Корова-то этого не даст. Она линяет. Вот какой ты, право, умный. Я и овцу променял на гуся». «Как? Неужели у нас в этом году будет к Мартинову дню жареный гусь, муженек? Вот-то ты думаешь, чем бы порадовать меня? Вот ведь славно придумал, гуся можно будет держать на привязи, чтобы он еще больше разжирел к Мартиновому дню». «Я и гуся променял на курицу», — сказал муж. «На курицу? Вот это мена! Курица нанесет яиц, высидит цыплят. Заведем целый птичник, вот чего мне давно хотелось. А курицу-то я променял на мешок гнилых яблок». «Ну так дай же мне расцеловать тебя», — сказала жена. «Спасибо тебе, муженек. Вот послушай, что я расскажу тебе. Ты уехал, а я и подумала. Дай-ка приготовлю ему к вечеру что-нибудь повкуснее, яичницу с луком. Яйца-то у меня были, а луку не было. Я и пойди к жене школьного учителя. Я знаю, лук у них есть, но она ведь скупая-прискупая. Я прошу одолжить мне луку, а она — одолжить. Ничего у нас в саду не растет, даже гнилого яблока не отыщешь. Ну а я теперь могу одолжить ей хоть десяток, хоть целый мешок. Вот смеху-то, муженек». И она опять поцеловала его в губы. «Вот это нам нравится!» — вскричали англичане. «Все хуже да хуже, и все нипочем. За это и деньги отдать не жаль». И они отсыпали крестьянину за то, что ему достались поцелуи, а не трепка, целую меру золотых. Да уж если жена считает мужа умнее всех на свете, и все, что он не делает, находит хорошим, это без награды не остается. Вот и вся история. Я слышал ее в детстве, а теперь рассказал ее тебе, и ты теперь знаешь. Уж что муженек сделает, то и ладно. Вот такие сказочки от нашего народа. И от Ганса Христиана Андерсена.
Ой, боюсь только, что только в сказках бывают такие жены. Батюшка, что скажете?
Эта история полезна. У нас были беседы, когда семейные приводили вот в пример, как, может быть, даже идеальный некий пример эту историю, потому что действительно такое не часто встретишь. Хотя, как мне кажется, это как раз очень просто. Проще-то некуда. Вот так. Ну, вот, к сожалению, встречается такое редко.
А вот надо понимать, да, где мир, любовь и покой, там Господь обязательно вознаградит это чем-то, да?
Да, здесь вот такая простота. Хотя я помню, когда-то у вас он почил, Царство Небесное, Авдеенко Евгений Андреевич, он вел беседы, и он как-то сказал, я запомнил, что простота – это... это верх, это уже конец дела, венец, который простота, да, это уже граница со святостью простота. Вот сказка тем-то и хороша, она среди житейских таких реалий, да, вот обнаруживает такие проявления, которые есть искушение эту сказку обесценить. Вот есть в сборниках этот сюжет, но он заканчивается... что жена действительно дает трепку, там она скалкой гонит этого мужа там, и так далее. То есть она заканчивается как бы сказка, которая с убитым смыслом, ее так можно назвать, наверное. Вот в то же время, которая соответствует такой суровой, можно сказать, реальности.
Нет, ну в таком варианте хотя бы мы можем порадоваться за этого, за мужа, за старичка, который появляется.
Да, в то же время, да. Да, но на самом деле, конечно, когда жена со скалкой бегает за мужем, это, конечно, не та реальность, не ту задачу, которую нам дает Христос, да, не та жизнь, не то бытие семейное, которую нам подарил, по сути, Христос. Но мы этот дар, почему-то этим даром не можем воспользоваться. Вот, а кто-то может. Кто-то может, вот, и у меня есть такие образчики, и я сам удивляюсь этому. Но верно подметил отец Георгий, что наряду с удивлением ты видишь, ну, как это просто. Вот такой парадокс, вот как это просто. Вот интересно, в сказке из сборника Ушинского, который «Мена» называется, да, там вот как-то мужичок, он представлен очень просто. Шел мимо старик-мужичок-серячок. Услыхал крик, кинулся и купца из воды вытащил. Такой мужичок-серячок. Интересно, когда ему вот попадается навстречу барышник с целым табуном лошадей, да? «Здравствуй, старик! Откуда Бог несет?» Вот действительно, вот в буквальном смысле такого человека Бог несет. Как бы выражение, оно на языке, вот Бог несет, да, и оно такое немножко приобрело оттенок очень недуховный, да, ну там Бог несет, там, куда тебя понесло, да, вот в таком примерно смысле. А вот откуда Бог несет? Да, здравствуй, старик, откуда Бог несет? И бросается в глаза то, что в русской сказке старик не едет на ярмарку, он не озадачен каким-то обменом, какой-то продажей, да. Он идет, и ему навстречу то барышник с целым табуном лошадей, то пастух, да, с валами, то еще крестьяне встречаются. И они ему предлагают, он выбирает и благодарит.
Да, вот и это благодарит. Самое удивительное.
Да, ему попадается предложение, он откликается на предложение, и что он делает?
Как бы не понимая, что он в проигрыше, он благодарит.
Вот, 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 интересно, ни в каком проигрыше он не остается.
А вот чисто бытовой такой, да, точки зрения, кажется, ну...
Особенно современного, как бы с позиции такого современного взгляда, да, это проигрыш, конечно, ну... какой-то вообще недоумок там, да? Что им предлагает барышник с целым табуном на лошадей? Отдай мне золото. Так какое золото? Золото величиной с конскую голову. Отдай мне золото, возьми лучшего коня. Взял старик лучшего коня, поблагодарил и пошел дальше. Все очень просто.
Хотя за этот кусок мог бы целый табун купить, а он даже не подумал.
Он даже об этом и не подумал. У него мысль работает по-другому, у него другой образ восприятия вот, того, что туда, куда его приносит Бог, чтобы воспринять опять по-божьи то, куда его принес Господь. Вот. И он как раз знает цену вещей. Он как раз знает цену вещей. Я вижу в этом...
Не от того, что он какой-то такой блаженненький, да, как сказали бы, а наоборот, блаженный.
Он как раз видит, что золото величиной там с конскую голову, ну, это золото величиной с конскую голову. Конь – это конь, вол – это вол. И все оно по-своему хорошо.
Все ценно, все может служить человеку.
А не то, что там кусок золота там... Это там несколько табунов или там вообще на всю жизнь можно там себя обеспечить. Он об этом не думает. Он видит по-божье, как вот Адам видел животных и нарекал им имена. Он видит вот это Божье творение, да, то, что простирается перед его глазами в какой-то первозданности. Вот удивительный человек. А почему? Потому что его Господь несет этого мужичка-серячка. Мужичка-серячка. И мужик, он, сказано, он, вот он взял старик лучшего барана, да, лучшую лошадь. Не потому, что он там выбирал самую лучшую.
Что дали, то и взял.
Да, что дали, то и лучшее. И в конце-то концов, вот, да, когда он встречает коробейника с коробком за спиной, да, и всю историю ему излагает, выбрал он обменник поросенка на иглу. Выбрал старик славную иголку, поблагодарил и пошел домой. Пришел старик домой, стал через плетень перелезать и иглу потерял. Выбежала старику навстречу старушка. «Ах, голубчик мой, я без тебя здесь совсем было пропало». Вот интересно тоже, да? Вот как это так? Она выбегает навстречу, видит без ничего мужа, и она «без тебя здесь совсем было пропало». Да, вот самочувствие жены, да, вот интересно. Вот, «без тебя...» Здесь совсем было пропало.
То есть она не цельная, она половинка.
Да, да. Понимаете, вот каждое слово совершенно житейское, да, совершенно, казалось бы, простое, незамысловатое.
Как раз смысла там полнено большого.
Целый домострой, да, целое мировоззрение. И при всем этом променял на иглу, да, в конце концов он завершает свой рассказ уже старухе, хотел тебе старое подарочек принести, стал через плетень перелезать и потерял. «Ну, слава же Богу, мой голубчик», говорит старуха, «пойдем в избу ужинать».
Добрые намерения Господь лобызает. Да. Хотел же подарить-то. Ну, пусть не подарил, но хотел же.
Да, потерял. Ну, потерял, да. Вот. Взял да потерял. Слава же Богу, мой голубчик, идем в избу ужинать. И теперь живет старичок со старушкой, счастливый и без золота. Вот это искусство жизни. Счастливый и без золота. И они действительно живут. Вот как бытие, да, явлено в таком житейском, незамысловатом повествовании, вот, но вот ничего лишнего.
Да, вот так представить золото, сидели бы, охраняли, боялись, что воры ограбят, да?
Это была бы же другая жизнь, другие мысли, другие чувства. Бог бы не носил, а так Бог несет.
Можно и счастье потерять с куском золота, если его иметь, да, счастье может ускользнуть.
Вот да, но вот, батюшка, вот я думаю, интересно, вот наши слушатели, вот мы сейчас с вами перед записью разговаривали о том, как велика наша аудитория, вот, к сожалению, не можем посчитать пока, но вот интересно, что бы выбрали наши слушатели, вот хорошо бы, если бы они откликнулись, такой своеобразный статистический подсчет, ну так чисто, правда, от души, не лукавя. Все-таки.
Да, что, к чему склоняется сердце. И вот, да, слушая сейчас Александра, наверное, мне хотелось бы добавить, так мы занимаемся изучением слова, в первую очередь, и вот слово «простой», да, вот мы сейчас употребляем слово «простой», ну, может быть, большинство наших слушателей знают, что это по-славянски означает, да, «простой» — это прямой, «просто» — это прямо, да, по-славянски, то есть это не в смысле примитивно просто, то есть вот человек простый, да, простой, как мы сейчас скажем, это человек прямой. И не в смысле прямолинейный, как вот, да, как узколобость какая-то, форма узколобости какой-то, да, как говорят, что вот рубит с плеча такой, вот, прямолинейный такой. А простый в смысле, он поступает вот в свете той ситуации, в какой он оказывается. И послал Господь кусок золота, он взял.
То есть без задней мысли какой-то.
Да, он не сказал, не надо, да, он взял. Послал Господь человека. Ну, Господь носит, да, вот как мы отметили, Господь его несет. Послал Господь человека, который предлагает ему поменять. Ну, не было у меня только что этого куска золота, но тут предлагают поменять. Ну, давай поменяю. Да. Жил же я только что без куска золота. Простота, она вот, при том, правильно, хорошо вот здесь сказано, он выбирает все-таки лучшего коня, там, лучшего, хотя не везде ему сказано, возьми лучшего. Вот сказано, любого возьми, но он выбирает лучшего, да, там, берет. То есть он цену, вот как Александр заметил, знает цену вещам, да, то есть вот он не глуп. Он понимает, отличает хорошего вола от плохого вола. Он, но при этом, да, он понимает, наверное, что там конь дороже вола, и золото дороже коня. Но вот эта простота, которая, как раз Александр сказал, является венцом вот, совершенства действительно христианского, вот эта способность идти прямо. Вот мы недавно тоже общались с нашими прихожанами, и был такой разговор, как раз, что мешает нам вот идти прямо, да, вот не поступать не по воле Божьей. Вот, видимо, как-то у нас и то правая ножка болит, вправо нас несет, да, то левая ножка болит и нас влево несет. Вот так, что здесь может быть под, там, имею в виду, под ножкой, да, вот. Если бы человек обладаем был сребролюбием, то вот это была бы больная ножка, которая его бы понесла с этим золотом куда-то понесла, в конце концов, если к концу сказки подойти, мимо счастья бы и пронесла.
То есть какой-то порок, грех какой-то наш, да?
Да, он не дает быть простым, он уводит в сторону, да, вот не дает вот исследовать прямо. Ситуацию Господь послал, здесь же грех не предлагается ему, уже не предлагается что сделать, просто предлагает поменяться. Господь в Евангелии, наверное, то же самое говорит, когда, только вот, немножко другими словами, говорят, просите человека пройти с ним одно поприще. Пройди с ним два, да, просит о верхнюю одежду, ну, дай ему и нижнюю. То есть вот это вот прямота. Вот если он тебя попросит кому-то лицо, простите, побить, тут нельзя соглашаться, да, тут нельзя быть младенцем умом, да, вот Александр заметил, да. То есть надо понимать цену вещей, но при этом спокойно к ним относиться. Мне еще вот себя добавлю сейчас, что-то такое на мысль пришло, маленькие дети. Ты тоже наблюдаешь за детками, да. Вот они, в принципе, цену вещи знают, то есть ему вот эта вещь нравится. Ну, в принципе, он ее не знает ее относительную ценность. То есть он ее не сравнивает. Вот ты ему дашь золотой шарик, ну, условно, из золота, или там алмаз, из алмаза, да, а потом дашь там, из цветного стекла. Вот ему понравится это цветное стекло, он понравится, ну, как он красивый, он его устраивает, он ему, он удовлетворяет его какие-то эстетические чувства. Да?
А и часто он... дети не играют с дорогой игрушкой, а играют с чем-то самым простым.
Да, то есть для него ценность, она в другом, не в, как, не в денежном эквиваленте измеряется. Да, и вот ребенок, он в этом смысле, хотя у него есть ценность, вот эта игрушка мне нравится, просто так он и не отдаст. Но ты ему предложишь что-то другое, вот так, да, он готов поменять, не задумываясь, насколько это стоит.
Да, может быть, так же, как этот человек, да, он, может быть, на самый простой, не знаю, карандаш отдаст какой-нибудь дорогой автомобильчик.
Да. Причем, потому что карандашом можно картину нарисовать, да, автомобильчиком, ну, поиграл им, что им там нарисуешь, да, условно, ну, да, можно такой пример. Вот, да, хотелось добавить вот эту вот простота, и тогда Бог несет. Если простота теряется, мы получаем, Бог не может нас нести. Мы все время падаем
тяжелыми
с той тропиночки, которую он нас, которую он нас ведет. Вот. А если просто человек идет и идет, и Бог его несет.
Да, здесь вообще, если немножко рискнуть, здесь вообще так напрашивается первая ступень лестницы, а может даже и не первая, и вторая, и третья, вот, отречение от мира, да, то есть он как раз отречен от этих каких-то рыночных отношений, дашь на дашь, здесь он, сказка называется «Мена», да, сказка «Мены», обмен, он меняется, но никакой торговли здесь нет.
Без выгоды, скажем так, да.
Да, а без выгоды и остается всегда с выгодой. Вот такая выгода, да, она... И интересно, еще один момент хотелось бы мне, как я это вижу здесь, помнится из курса русской литературы, еще школьного, нам говорили, что вот Федор Михайлович Достоевский, значит, когда вернулся уже с ссылки, с тюрьмы, он пишет «Село Степанчиково и его обитатели». Интересный такой момент. Наряду с тем, что само произведение... Это оно, в общем-то, грустное, да, о том, как один человек, Фома Опискин, там создает целую погоду, так сказать, в поместье на свой манер, на свой лад. Но в то же время невольно это произведение вызывает какой-то смех, какую-то веселость вызывает. То есть Достоевский, который досконально пропитался Евангелием, когда был на каторге, выходит и пишет вот такой... С одной стороны, грустное произведение, с другой стороны, очень веселое. И здесь этот крестьянин в этой сказке, сказочке, у него тоже какая-то веселость. Вот он начинает, вот, например, в интерпретации уже вариации Андерсена, он начинает уже держать там, значит, спор с англичанами, да? «Ну и попадет тебе от старухи, когда вернешься», — сказали они, — «то-то крику будет». «Поцелует она меня, вот и все», — сказал крестьянин. «А еще скажет, уж что муженек сделает, то и ладно». «А вот посмотрим», — сказали англичане, — «ставим бочку золота в мере 100 фунтов». «И полного четверика довольно», — сказал крестьянин. «Я-то могу поставить только полную мерку яблок, да нас со старухою в придачу». «Так мерка-то выйдет уж сверхом». Он очень, он, здесь есть какая-то веселость, да, вот если мы встречаем христианина, мне кажется, может быть, внешне эта веселость не будет выражена, но где-то на сердце этот человек, он будет весел, он будет весел. И здесь очень, очень интересно выражено, когда эти англичане, да, видят такую картину, которую они никак не могли вообразить даже, да, они просто воскликнули: «Вот это нам нравится». «Все хуже да хуже, и все нипочем. За это и деньги отдать не жаль. Все хуже, и все нипочем». Да, вот сколько бы хуже реальность, обстоятельства не становились, да, вот та радость, которую дает нам Христос, ее никто не может отнять, если мы с воодушевлением вдохновенно живем, как христиане. Это воодушевленность,
да, полнота, полнота,
бытие, такая чаша, наполненность, вот это вот все хуже да хуже, и все нипочем. Человек способен и сейчас в наших условиях именно так перенести эту реальность.
Хоть и Андерсен, а все-таки таким русским характером очень веет.
Да.
Русским православным.
Да.
по поводу характера. Интересно, вот Александр предложил как бы к сравнению сегодня два извода этой сказки. Да, один русский, у нашего замечательного педагога в книге, да, предложен, другой вот известнейшего христианского, да, писателя. А, но вот интересно, действительно, вот концовочка все-таки отличается. Вот так, если сравнить, вроде незначительно. В целом все-таки ставится во главу ценность отношений друг к другу. Да? То есть вот здесь вот, то есть, слава Богу, что сам ты вернулся. То есть вот ты – это главное сокровище. Да?
А там все-таки вознаграждение, хоть и от англичан. Да. Да?
А там все-таки какой-то вот, как сказать, сказка, видимо, не была бы воспринимаема в том сознании, если бы не было все-таки вознаграждения. Да, вот. То есть, мне кажется, это отчасти, ну, может, мое предположение, так отчасти отражает менталитет немножечко вот западного христианства.
Я с вами соглашусь.
Добродетель, она должна быть вознаграждена материально. Вот здесь счастливы и без золота, в последние слова, да, в русском вот изводе. А здесь хоть вроде он и такой не сребролюбивый, вроде, говорит, да и четверти достаточно, да, то есть. Но в то же время для полноты картины Андерсен все-таки решил вот в таком виде, ну, он или его, как эта сказка бытовала в то время, да, вот, что все-таки какая-то компенсация за того коня, за ту лошадь, которую он пошел, она должна быть, еще и с лихвой какой-то. Вот мне как-то вот это услышалось.
Да,
вот,
это очень важный сравнение. Акцент, правда.
Мне понравилось еще, вот хотелось о характере, да, вот сказал батюшка, здесь характер русский, да, вот интересно он еще тем, что, да, и у Андерсена, конечно, но особенно действительно в русской сказке это ощущается, да, переживается как-то более явственно. То, что слова вспоминаются отца Алексея Сысоева, вот, он занимался долгое время сказкой и в русле педагогики, воспитания, он сказал интересную вещь, что сказка – это, конечно, не цитата из Евангелия и не формальная перелицовка Писания. Она берет дух, а не букву христианства и облекает его в самые невероятные образы. Спускается в архаичное языческое подполье и просвещает его светом Христовым. Интересно, он продолжает, при этом открытая демонстрация своих убеждений здесь невозможна. Это противоречит вкусу и характеру русского человека, для которого вера – нечто сокровенное. Слушатель должен проделать душевную работу и сам извлечь должный урок. Такая вот вещь интересная. Очень как раз вот про этот характер, да, именно русской сказки, очень исчерпывающе сказано, мне кажется.
Угу. Сказка навсегда ненавязчивая, оставляет свободу человеку восприятия, как притча. Да, вот она оставляет свободу восприятия. Человек даже может не согласиться, может отказаться.
Какое-то сотворчество там предполагается, да?
Она его не обязывает к принятию какого-то решения, конечной мысли какой-то, да, сотворчества действительно вот с человека. Это, как я недавно тоже задавал вопрос, вот сказка, вот как пример, да, вот спросишь человека, вот сказка про Колобка, вот она о чем? И обычно человек очень сильно затрудняется, он начинает думать, а правда, о чем она? Или там сказка про курочку рябу, да, вот спросишь, о чем сказка? Все ее знают, она простая, но вот о чем? И человек затрудняется сказать, о чем, при том, что она ему нравится, да, он и там действительно можно разные смыслы увидеть, но вот там потому что не навязан конкретный смысл, да, вот какой-то, но при этом какой-то более широкий он там присутствует.
Вот, кстати, об этих двух сказках рассуждал, и эти беседы были у нас в эфире, Александр Николаевич Ужанков. Вот как раз в его цикле «Евангельская основа русской сказки». И для меня это тоже просто было открытие. Да. Сама читала, детям читала, внукам читала, и, наконец-то, на старости лет узнала, что там, оказывается, так много еще смыслов, непонятных нехристианскому сознанию.
Читали, 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 читали. Нужно было пройти какой-то путь, лета, да, года, чтобы там в конце концов, да, какой-то вот свет, да, для осмысления сознания появился.
Да, ну, потому вот. Что с христианских позиций об этом. А кто же думал в нашем детстве, что это там зарыто такое сокровище?
Но все равно, когда человек читает, даже и не совсем, да, осмысляя вот ну, до чего-то может догадывать, что-то предполагая, вот он там присутствует, да, своим вниманием,
да,
своим слухом.
Да, учительный смысл в них есть, да. Безусловно, он остается, он учительный смысл, это не просто пустой там набор слов.
В конце концов, это раскрывается. По слову вот отца Алексея Сысоева, что вот он говорит, что вот как раз вот такой христианский дух, да, на основе таких вот, казалось бы, простых, житейских, незамысловатых событий, он как раз очень явлен, сокровенно опять явлен, да, неявно явлен, именно был в Средневековье, что характерно.
Ну что ж, я благодарю участников нашей сегодняшней беседы. Не знаю, как для наших слушателей, для меня была она очень неожиданной. Я уже так настроилась на наше привычное уже церковно-славянское чтение. Но вот сегодня нам Александр Владимирович Желобанов и отец Георгий Дорофеев предложили поразмышлять над двумя сказками. Можно сказать, двумя изводами одного сюжета, как вы, батюшка, сказали. Благодарю и напоминаю, что это был очередной выпуск программы «Из сокровищницы церковной». Это все тоже хранится в церковной нашей сокровищнице, да, Александр?
Без сомнения. И всегда в таком предвкушении находишься, что сколько еще вот Господь может открыть, аще будут взыскующие, да, вот этого сокровенного.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Сегодня у нас в эфире очередной выпуск программы «Из сокровищницы церковной». Готовит и ведет, который Александр Владимирович Желобанов, руководитель группы изучения священного писания, священного предания при Заиконоспасском монастыре Москвы. И сегодня Александр Владимирович пригласил также Кирилла Георгиевича Лопатина, сотрудника библиотеки Московской духовной академии и семинарии. Что мы сегодня чтем и разумеем?
Хотел предложить, дорогие радиослушатели, книгу «Пролог» к вашему восприятию, а может быть и знакомству. Это книга, которая по уставу церковному читается во время богослужений. Основная часть чтений из этой книги «Пролог», она приходится на утренню, да, на часть службы, которая называется «Утренняя». И читаются эти поучения, эти житийные такие вот эпизоды. Патерики здесь также собраны между кафизмами, перед кафизмой, после третьей, после шестой песни канона.
Мы читали в радиоцикле «Чти и разумей» с Ильей Сергеевичем Вивюрко, читали некоторые поучения из «Пролога».
Да, вот тогда здесь уже, в общем-то, представление есть об этой книге. И мы только продолжим тот обычай, который Илья Сергеевич начал. Он начал читать «Пролог», мы продолжим. Это знакомство, ну, естественно, на славянском языке. Вот книга богослужебная «Пролог». Но иногда она не читается по тем или иным причинам. И поэтому мы хотели бы этот пробел здесь как-то компенсировать и все же эту книгу не оставить безвестной. Единственное, наше чтение я хотел бы предварить небольшим объявлением. Я создал канал, телеграм-канал с названием таким же, как и на радио «Радонеж» из «Сокровищницы церковной». И там есть источники слова, по которому мы читаем. Там и «Пролог» есть, и есть и «Благовестник» старопечатный, и рукописный, есть и Никифор Феотоки, святитель, к которому я бы рекомендовал приступить в самом начале знакомства со славянским текстом Писания. Он более доступен для понимания, так как там язык такой уже более адаптированный, такой церковно-славянско-русский, что ли. Его толкование на Евангелие, на апостол. И вы можете оставлять свои комментарии, пожелания к нашему радиоциклу в телеграм-канале. Я постараюсь на них откликаться. Также, напомню, у нас есть возможность участвовать онлайн. Мы читаем по Zoom Писание, святоотеческое наследие. Можно написать в телеграм-канал, и тогда уже вы получите ссылку и можете быть участником как раз Zoom-чтений. Ну, а тогда можно продолжить наше чтение повестей из пролога. И первое чтение я бы хотел предложить, это слово от патерика о некоем монасе, иже исхождаше из монастыря в монастырь, не терпя досады от братьи. Попрошу Кирилла начать.
Начинаем прямо с текста. Брат некто, живяше во общем житии, покоряйся и любимбе пятию их, и оскорбляше его един, и изыди от того монастыря, и пришед в другие, и любим бе осмею их, и два ненавидеста его, и паки изыди оттуду, и вниди его ин монастырь, и любим бе седьмию их, и лишашеся пяти, и оттуду избежав, прииди вниди хотя во ин монастырь, и прежде даже не вниди, седи, и взя хартию, и глаголов себе, аще послушаеши помысла твоего, ни весь мир давлеете на прихождение, и обещайся в сердце своем терпете, и написав на харте сице, и шел иси из инех монастырей, роптания и досады не терпя, и здей имут боли тех озлобите тя, и помяни вся вины, изгнавшие тя, и вся тые вины зде обрящиши, терпиши ли, и написа во имя Иисуса Христа, Сына Божия, терплю.
Да, здесь нужно войти в положение слушателей, не имея перед глазами текста. Слово сложно целостно удержать, вот, да, в деталях.
Но в целом такая ситуация довольно понятная, житейская.
Даже, да, житейская, житейски понятная, да. Я все-таки еще раз пройду, и, может быть, вот Антонина Александровна, Кирилл, вы укажите мне, что вызывает трудность, какие-то конкретные места. «Брат, некто, живяши во общем житии, покоряяся, и любим бе пятию их, и оскорбляши его един, и изыде от того монастыря». Может быть, здесь какая-то трудность в восприятии у слушателей?
Ну, разве что в форме, да, в которой это преподнесено, а по смыслу, собственно, я думаю, здесь ситуация для многих, особенно
для
не только для
современных
монастырских
людей.
Жителей, да, но многие люди,
увы, да,
да, стараются сменить место, если там возникают какие-то
не терпят поношения,
да, искушения,
какого-то искушения, да,
какого-то неприятия со стороны.
Вместо терпения, вместо несения этой трудности как-то лучше ее избегнуть, есть такое мнение, да, лучше избегнуть, нежели нести. Да, общежительный монастырь, да, он покоряйся, понятно, брат. Покоряйся и любим бе пятию их монастырскими, и оскорбляши его един, и изыди от того монастыря. И пришед другий монастырь, да, и любим бе осмею их, и два ненавидяста его.
То есть большее число его любило братья, но большее и ненавидело.
Нет. Даже не больше, а всего лишь два ненавидеста его.
Ну, там-то был один, оскорблявший его един в предыдущем,
да,
монастыре.
Но и пятию любим, а здесь осмею любим, и два ненавидеста его. Да, но ситуация, в общем-то, она такая же, да, повторяется. «И паки изыди оттуду, и вниде во ин монастырь, и любим бе седмию их». И лишавшийся пяти, ну, лишавшийся терпел лишение, да, от пятих, а любим бе седьмию их, и оттуда избежав, прииди в нити, хотя во ин монастырь, и прежде даже не в ниде, седе, и взя хартию и глагола в себе, аще послушаеши помысла твоего, не весь мир довлеет ти на прихождение. Вот здесь
одумался, что называется он, да?
Да.
И сказал в сердце своем, что не надо больше слушать помысла.
Да, а еще послушаешь и помысла твоего. Не весь мир давлеет ти на прихождение. То есть...
Так и будешь бегать.
Недостаточно давлеет. Не будет тебе достаточно всего мира на прихождение.
Всего мира не хватит.
Да. И обещайся в сердце своем терпети. И написав на хартии сице, из шел еси, из инех монастырей, роптания и досады не терпя. И зде имут боли тех озлобити тя. Интересно, и он как бы здесь понимает положение вещей, да, и выражает некую готовность, решимость. И зде имут боли тех озлобити тя. Куда ты пойдешь, да? И помяни вся вины, изгнавшая тя. Вины, причины, да? И вся тыя вины зде обрящиши, терпиши ли?
Потерпишь ли, да?
Да, да. Ты обрящиши сейчас и в этом монастыре, куда придешь, эти же обстоятельства, да? Но каков ты будешь? Потерпишь ли, да? Терпишь ли? И написа во имя Иисуса Христа, Сына Божия, терплю. Интересно, он взял и произвел такую работу. Взял хартию, и на этой хартии начерта, да?
Табличку имя, такую, да? Да?
Напоминание.
Во имя Господа Иисуса Христа терплю. Вот где слово, да, и дело, они начали быть вместе. Добродетель и смысл.
Причем ведь удивительно, что он не стал говорить об этом, то как бы вот молчании таком, да? Yeah. Ну, не обет, но просто вот прочтите обо мне и знайте.
И свиток свит. Кирилл, тогда я попрошу тебя продолжить. И свиток свит.
И свиток свит связа в пояс свой и помолився, влезе в монастырь. И прибыв мало время, начат слышати от братьи роптание, я же о себе. И егда опечаляшися и возмяше хартицу ону, и почитая обреташе, во имя Иисуса Христа, Сына Божия, терплю и в себе глаголоше. Богу обещался еси, и от Него проси помощи, и тако утешашися.
То есть он для себя написал эту. Вот, еще более премудро.
Да. Вот свиточек какой, да?
Полезный опыт, кстати, для нас.
Да, и свиток свит связа в пояс свой. И помолився в ниды в монастырь. И прибыв мало время, начат слышать от братья роптания, я же о себе. И егда опечаляшися, взимаше хартийцу ону, и прочитая обреташе, во имя Иисуса Христа, Сына Божия, терплю.
Как бы напоминал себе.
Да. Вот тоже чтец, да? Вот он написал труд, который состоит из одного предложения. И он
руководствовался.
Да,
какого?
Да, он его запечатлел и постоянно им руководствовался.
И в себе глаголоша. Богу обещался еси, и от него проси помощи, и така утешашися. Не терпя же, враг терпения братья, наваде братью уведати, како брат, почитая, утешается. И начаше глаголоти. Обавник есть, то есть чародей, колдун. И, почитая, не смущается. И шетку игумену реша. Не можем жить с братом сим, яко волхв есть. И в поясе его суть чарования. Яще хочеши сего имети, то нас отпусти.
Да. Какие условия начинают братья ставить игумену, да? Я думаю, стоит еще раз повторить за Кириллом, чтобы слушатели могли более отчетливо это воспринять. «И егда опечаляшися, взимаши хартийцу ону, и прочитая обреташе, во имя Иисуса Христа, Сына Божия, терплю, и в себе глаголоше, Богу обещался еси, и от Него проси помощи, и тако утешашися. Не терпя же враг терпения братня, Однако подвизается человек, не терпя же враг терпения братня. Наваде братью уведати, как у брат прочитая утешается. И на чаша глаголати обавник есть, и прочитая не смущается. И шедеше, ко игумену реша, не можем жить и с братом сим, яко волховы есть, и в поясе его суть чарования, и аще хочешь из его иметь, то нас отпусти.
Игумен же, духовен сый, сведы братне смирение разуме, от зависти дьяволи быти глаголимому. И глагола братии. Изыдите, помолитеся, и аз помолюся. И по трех днях аз отвещаю вам. И яко спяше мних, и отрещи пояс его, отец. И прочет хартицу, и положи ее. И паки опояса ею брата. И по трех днях придоша мниси ко игумену. Рацинам, что сотвориши волхву тому. И рече, зовите его. Пришедшу же тому рече игумен. Почто соблажняешь и братью, и рече, брат, согреши их, прости мя, и помолися за мя. Глаголы отец братии, что ресте сотвори брат сей, и реша, волхв есть, и чарове в поясе его суть. И рече, игумен, изложи волшбу свою, отвеща, согреши их, прости мя, и рече, игумен, измите волшбы его, и яко не дадяши, отрешите брат пояса своего, и тогда отрешиша хартию, и дадею отец диакону, и повели ему на высоце месте стати и прочести хартию, глаголя, дося постыдит дьявол, уча человеки обаянию. И когда прочтеся хартия малая, и же во имя Иисуса Христа, Сына Божия, терплю, тогда посрамишеся, братья, и поклонишеся игумену до земли глаголища. Согрешихом простины, и рече им, отец, мне лися кланяете, поклонитеся Богу и брату сему поклонение колену сотворите. И рече ему, помолися за я, да отпустится им грех. И помолися, брат, к Богу за я. Такая вот история.
Поучительная, да. Очень, да.
Она где-то очень простая. Нет каких-то таких, казалось бы, выразительных мест, но очень практично, да, и очень понятно как-то для нас, для нашей жизни. Может быть, очень употребительно.
Такой образ, да, поведения дан на человека. На
образ такие, мысли даже поначалу, мысли, да, и поведение, да, вывод, помыслы эти наши.
В то же время здесь сказано, как можно пользоваться словом, да. Та мысль, тот замысел, который возник у человека, решимость он запечатлел на хартии, и это стало его образом спасения, да, образом держания брани, образом подвига.
Вы слушали передачу «Из сокровищницы церковной». Автор и ведущий Александр Владимирович Желобанов, руководитель группы изучения Священного Писания при Заиконоспасском монастыре Москвы.